Брэд Кембер положил трубку. Никто не отвечает. Похоже, его нет дома. Черить кивнула, не слишком удивившись. Она была рада, что Джим разрешил им звонить не из гостиной, а из его кабинета. В гостиной было слишком много источников шума. Широкоэкранный Panasonic с видеоприставкой и системой Atari для видеоигр и прелестный старый проигрыватель типа Wurlitzer.
«Сидит у Гэри, наверное», — предположил Брэд. «Ага», — согласилась она, вспомнив взгляды, которыми обменялась Джо, когда заключала с ним сделку, приведшую их с сыном сюда. Ей не хотелось, чтобы Брэд звонил Гэри. Она очень сомневалась, что ему там ответят. Она подозревала, что два старых пса, обнявшись, воют в данный момент на Луну.
«Как ты думаешь, Мо, а Куджи в порядке?»
«Ну, я думаю, папа что-нибудь сделает, если он не в порядке».
Она и правда так думала.
«Почему бы тебе не позвонить ему утром? Уже пора спать, скоро 10. У нас был тяжелый день».
«А я не устал».
«Все равно, мы ехали слишком долго. Сейчас дам тебе зубную щетку и полотенце. Помнишь, где туалет?»
«Конечно. А ты тоже пойдешь спать, Мо?»
«Чуть позже. Посижу немного с Холли. Нам о многом нужно поговорить».
«Она похожа на тебя, ты знаешь?»
Черити с удивлением посмотрела на него.
«Ну, немного».
«И этот малыш, Джимми, как он меня стукнул!»
Брэд хихикнул, вспомнив.
«А тебе не было больно?»
«Не!»
Брэд смотрел на кабинет Джима-старшего, пишущая машинка на столе, ксерокс, папки скоросшивателей, расставленные по алфавиту. В его взгляде была какая-то холодная оценка, которую она не понимала.
«Что ты? Он еще маленький. Он ведь мой кузен?»
«Да».
«Близкий родственник».
Казалось, его это позабавило.
«Брэд, тебе понравились дядя Джим и тетя Холли?»
«Она, да. А про него еще не могу сказать. Проигрыватель у него хороший. Только...»
Он покачал головой с неудовольствием.
«Что такое?»
«Он так гордится», — сказал Брэд. «Как малыш игрушкой, понимаешь? Этим проигрывателем».
«Ну, он совсем недавно его купил», — сказала Черити.
У нее стали зарождаться подозрения. Что Джона говорил мальчику, когда отводил его в сторону перед отъездом?
«Холли сказала, что Джим с детских лет мечтал о нем. Именно о таком проигрывателе. Люди... дорогой, люди покупают разные вещи, чтобы доказать себе, что они преуспели в жизни. Вот так мне кажется. И часто это то, что они не могли купить, когда были бедными».
«А дядя Джим был бедным?»
«Не знаю», — призналась она, — «но сейчас они не бедствуют».
«Я только хотел сказать, что он не знает, что с ним делать. Понимаешь, он купил его и нанял людей, чтобы привести его сюда и чтобы наладить, и теперь говорит, что это его. Но я... не знаю, что-то тут не так».
«Хочешь сказать, что он не сделал его своими руками?»
Хотя ее подозрения значительно возросли, голос оставался спокойным.
«Вот, точно! Он его купил, и теперь это для него как кредитная карта или...»
«Он говорит, что это очень сложная конструкция».
«А папа сделал бы такую сам», —
сказал Брэд с гордостью в голосе, и Черити услышала, как где-то далеко внезапно захлопнулась дверь. Не в доме, а у нее в сердце.
«Брэд», — ответила она, — «не все люди могут заниматься ремонтом, как твой папа».
«Да, я знаю. Но дядя Джим не может сказать, что это его, только потому, что у него есть кредитная карта. Это неправильно».
Она внезапно разозлилась. Ей захотелось схватить его за плечи и трясти, заорать во весь голос, пока он не поймет правоту. Эти деньги Джим получил не за красивые глаза,
Пока его любимый папа паял и клепал, прикладываясь между делом к бутылке, Джим Брукс учился на юриста, лез из кожи вон, чтобы получить диплом.
«Иди спать», — спокойно сказала она. «А то, что ты думаешь про дядю Джима, пусть останется между нами. Но попытайся понять его, Брэд. Не суди так сразу».
Они прошли через гостиную в кухню, где Холли приготовила какао для них. Джим-младший и крошка Гретхен уже спали.
«Ты дозвонилась?» — спросила Холли. «Нет. Похоже, он сидит у своего друга. Завтра еще попробуем». «Хочешь какао, Брэд?»
«Да, спасибо».
Черити наблюдала, как он садится за стол. Он положил на стол локоть и быстро отдернул, вспомнив, что это невежливо. Сердце ее наполнилось любовью, и страх как будто отошел.
«Время», — подумала она, — «время и перспективы. Дать ему это, иначе ты потеряешь его».
Но сколько у них времени? Всего неделя, и он вернется назад под влияние Джо. И когда она села напротив и тоже попросила налить ей какао, в уме у нее снова возникла мысль о возможном разводе. Во сне к ней пришел Вик. Он просто приблизился к Пинто и распахнул дверцу. На нем был его лучший костюм, серая тройка. Она всегда говорила, что в ней он похож на Джерри Форда, только с волосами.
«Выходите», — сказал он, слегка улыбнувшись. «Пора домой, пока не настало время вампиров».
Она попыталась предупредить его, сказать, что пес бешеный, но не могла найти слов. И внезапно из темноты вышел Куджо с опущенной головой, рычащий.
«Осторожно!» — попыталась она крикнуть. «Он убьет тебя!»
Но крик ее был беззвучен. Но прежде чем Куджо успел броситься на Вика, тот повернулся и ткнул в него пальцем. И тут же шерсть Куджо опала, как сухие листья. Его красные глаза выпали из глазниц и как бусины покатились по гравию. Нос разбился о землю, как черное стекло. Через миг возле гаража осталась только гора опавшей шерсти.
«Не бойся», — сказал Вик во сне. «Не беспокойся насчет этого старого пса. Это всего-навсего куча шерсти. Ты еще не получала почту? Вот это важно. А пес — ерунда. Так ведь? Почта».
Его голос исчез в длинном-длинном туннеле, отражаясь эхом. Внезапно голос стал уже не сном, а памятью о сне. Она проснулась, и щеки ее были в слезах. Во сне она плакала. Она посмотрела на часы. 1:45. Оглянувшись на Теда, она увидела, что он спокойно спит, так и не вынув палец изо рта.
«Почта. Вот это важно».
И внезапно она осознала важность лежащей на почтовом ящике бандероли. Вчера, в понедельник, приносили почту. Сегодня был вторник, и почту должны принести снова. Слезы облегчения стали скатываться по ее еще не высохшим щекам. Она еле удержалась, чтобы не разбудить Теда и сказать ему, что все будет нормально, потому что не позже 2 или даже раньше, если отделение недалеко, этот кошмар закончится. Почтальон должен приехать, даже если почты для кемберов нет. Вот в чем вся прелесть. Это его работа. Он приедет сюда, на свой конечный пункт, и сегодня его встретят здесь слезами, как спасителя. Она увидела корзину Теда и вспомнила, что там еще есть еда. Она хотела сберечь ее на случай... Ну, на всякий случай. Теперь в этом не было необходимости, хотя Тед наверняка проголодается, когда проснется. Она съела остатки огурца. Тед его все равно не любит.
«Странный завтрак для него», — подумала она, улыбнувшись. «Инжир, оливки и слим-джим».
Доедая кусочки огурца, она подумала, что во всей этой истории есть ряд пугающих совпадений. Вик уехал на 10 дней. Раз.
Вик вчера позвонил рано. 2. Если бы он позвонил позже, он бы наверняка забеспокоился. И 3. Кэмберов не оказалось дома. Всех 3. Остался только пес. Очень мило с их стороны. Они... Внезапно страшная догадка пронзила ее. Что, если они все 3 лежат в сарае? Она попыталась отогнать вставший перед глазами образ, но он возвращался во всей своей неумолимости. 3 тела, лежащих рядом, как куклы. Пыль вокруг них пропитана кровью, невидящие глаза устремлены к потолку, одежда разорвана.
«Прекрати!»
Может быть, первым он схватил мальчика. Остальные были на кухне, услышали крики, выбежали.
«Прекрати немедленно!»
Но мальчик был уже мертв. Пес перегрыз ему горло, и когда они в ужасе замерли, он подкрался к ним в полутьме и...
«Да нет, мужчина должен был успеть схватить ружье и продырявить ему башку. И потом, где машина? У них же была машина!»
«Тогда почему никто не приходит покормить пса? Если они все уехали, то должны были кого-нибудь попросить». В этой мысли крылась пугающая логика. «Почему никто не приходит? Когда вы уезжаете куда-нибудь...» Тут пес снова вышел из сарая. «Вот и ответ!» — появилась новая спасительная мысль. «Раз никто его не кормит, ему придется самому поискать себе еду». Но, с другой стороны, может, пес и не захочет есть? А может, мать с сыном действительно уехали на семейный праздник, а Джо Кэмбер просто валяется где-нибудь пьяный? Все может быть. Может, он ел что-нибудь в сарае? И что он там ел? Она отправила в рот последний кусочек огурца и почувствовала боль в желудке. Они оставили псу поесть, прежде чем уехали. Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться. Но перед ней все еще стояла картина, пропитанной кровью пыли в сарае.
«Хватит. Думай уж лучше о почте. Думай о будущем. Думай о спасении».
За окном раздался тихий скрежет. Она не хотела смотреть туда, но голова поворачивалась словно под действием чьей-то невидимой руки. Она услышала хруст связок шеи. И там был Куджо, и он смотрел на нее. Его морда находилась от нее не более чем в 6 дюймах. Их разделяло только стекло. Куджо усмехался. Она почувствовала, как в ее легких зарождается крик, когда опять подумала, что может прочесть его мысли.
«Я до вас доберусь, крошки мои. Думай про почтальона сколько хочешь. Я его убью, как убил всех 3 Кэмберов, как убью тебя и твоего сына. Можешь думать о чем угодно. Можешь...»
Крик рвался наружу, словно был живым существом. А она в это время вспомнила. Тед хотел писать, и она подняла его вверх и чуть приоткрыла окно, 4 дюйма. И он сделал это туда, а она смотрела, не идет ли пес. Потом она уснула. Потом ей представились мертвецы в сарае. Потом... Пес усмехался ей. Его звали Куджо, и его укус означал смерть. Крик рвался наружу.
«Но Тед спит!»
Она изо всех сил стиснула челюсти. Наконец сердце забилось чуть поспокойнее, и крик угас. Она улыбнулась псу и показала ему оба средних пальца на руках, поднеся их к стеклу, чуть затуманенному его дыханием.
«Скотина!» — прошептала она.
Пес повернулся и пошел к сараю. Она снова подумала о том, что он там делает.
И что ест.
И решительно закрыла эту тему. Но спать больше не хотелось, хотя до рассвета было еще очень далеко. Она присела, твердя себе, что это глупо, что пес не может быть каким-то ужасным призраком, вырвавшимся из шкафа Теда.